Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, с 4 по 8 октября по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия состоится 25-я юбилейная всероссийская выставка «Православная Русь». Выставка будет проходить в Ленэкспо, 7-й павильон, адрес Санкт-Петербург, Большой проспект, 103. Для поклонения верующих на выставку будут принесены иконы и ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунского и чтимые иконы с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Перед святынями дважды в день в 12 и 14 часов будут совершаться молебны. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, качество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. 5 октября в 17 пройдет тренинг «Основы первой помощи при заболеваниях, травмах и в различных экстренных ситуациях». Вход свободный. Режим работы с 11 до 19. Дорогие братья и сестры, приглашаем посетить 15-ю международную православную выставку «От покаяния к воскресению России», которая пройдет с 10 по 15 октября 2018 года. Выставка посвящена столетию подвига святой царской семьи. В рамках выставки запланирована обширная культурно-просветительская программа, в ходе которой посетители смогут поучаствовать в беседах со священниками, посмотреть православные фильмы, посвященные царской семье. На стендах участников будут представлены иконы, церковные утвари, духовная литература, монастырский мед, натуральные масла, травяные сборы, изделия из экологически чистых материалов, продукты питания. Место проведения — Москва, деловой центр «Амбер Плаза», Краснопролетарская, 36, метро Новослободская. Время работы с 10 до 14 октября, с 11 до 19, 15 октября, с 11 до 16. Вход свободный. Во вторник, 9 октября, в 19 часов, в Толстовском центре на Пятницкой, 12, состоится сольный концерт Романа Демидова «О, если б я мог выразить в звуке». Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, артист представит программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Москва, Пятницкая, 12, проезд до станции метро Новокузнецкая. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в Оптину пустынь на покров Пресвятой Богородицы. Руководитель — Сергей Владимирович Бушуев. Стоимость — 2900 рублей. Телефон для справок 495-937-57-91.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Идет передача радиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495 и короткий номер 5522 для ваших смс-вопросов. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Батюшку благословить. В прошлый раз мы с вами затронули тему о болезнях душевных и телесных. И оказалось, что она очень интересная и живая, потому что касается всех. Поэтому предлагаю сегодня продолжить эту тему и начать вот с чего. Все мы, православные христиане, знаем, что любой грех, любая болезнь имеет собой причину — грех. Первые грехопадения и личные грехи — все это причины болезни и смерти. Но тогда вопрос: почему, когда мы в грехах каемся, то не исцеляемся?
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Почему мы каемся в грехах и не получаем исцеления? Потому что не даем обещания Богу исправиться. Очень сластолюбивые, гордые. А где гордыня, там и падение. Дениз возгордился, захотел быть равным Богу и пал. И третья часть ангелов пошли за ним и тоже пали. И так уже нашему человечеству после падения прошло до Рождества Христова 5508 лет. И вот эти плюс 2017 год. И, конечно, поскольку мы сластолюбивы, любим хорошо поесть, хорошо поспать, удовлетворить свои запросы плоти и духа, и постоянно эти падения, и за падением происходит помрачение ума, и исправления у нас нет. Поэтому и страдаем. Человек пал в грех, даже вот душой разгневался, возгордился, кого-то обидел. Пошло падение. А каждый грех несет наказание. Оскорбили ближнего, толкнули его, разгневались на него. Это мы разгневались на Господа. Толкнули Господа, обидели Господа. Потому что в день страшного суда Господь скажет, то, что вы сделали мне, то, что делали ближнему, сделали мне. Поэтому мы будем страдать и мучиться. До тех пор будем впадать в грязь, пока не смиримся, не будем никого осуждать, а будем любить. Почему надо любить? Потому что Бог – это любовь. Он наш Отец. И в обителях рая собраны только те люди, которые смиренные, научились любить ближнего. Потому что сказано в Священном Писании, не любя ближнего, в смерти пребывает. Даже апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, писал, что коринфяне, я вас всех люблю, всех вмещаю в свое сердце. А вот коринфяне там были всякие. И бандиты, и убийцы, и воры, и злые. Всяких много было. Но, оказывается, у него сердце было Христово. Он всех их вмещал. Даже Христос, когда был на кресте, это любовь распяли. Он говорил, «Отче, не поставь им во грех, ибо не знают, что творят». То есть помрачение ума у людей. Так что пришел Творец Вселенной, его не приняли. А почему не приняли? Потому что те фарисеи и книжники, и саддукеи, они думали, придет Мессия, освободит их от римского владычества, и они будут свободны, они будут короли, даст им свободу, будут есть, пить и спать. А тут оказалось не то. Христос пришел и говорит, кто за мной хочет идти, продай имение, раздай нищим, и возьми крест, и иди за мной. Вот тебе и на. Оказывается, пришел-то спасать кого? Оказывается, Христос по-другому пришел. Он пришел не праведников спасать, а грешников. Поэтому и книжники, фарисеи себя считали праведными, большими людьми. А потом еще иудейский народ не признавал Святую Троицу, когда Христос себя считал, что Он Сын Божий. Тырт. Мы знаем твоих родителей, Иосифа, Марию, а ты себя Богом делаешь. Конечно, не усмотрели вот что. В начале Библии написано: создадим человека по образу нашему и подобию. Не сказано там, что создам человека по моему образу и подобию, а указано множественное число. Создайте им человека по образу нашему и подобию. Даже в псалмах сказано: и сказал Господь Господу, сиди одесной меня до тех пор, пока я не положу врагов подножие ног твоих. И также видно, что когда Авраам был, ему явилась Святая Троица в виде ангелов. Так что вот мы, когда грешим, и сколько грехов у нас набирается, и с каждым разом все человеку хуже, хуже и хуже, и духовно, и телесно. Если кто-то хотел бы избавиться от гнева, от зла, от обиды, от раздражения, само по себе никогда это не придет. Везде надо себя ломать. Только таким путем, ломая себя, можно достигнуть такого состояния, что когда человека полностью уйдет гнев и раздражение, и возмущение. А потом еще, когда предадимся воле Божией, что без воли Божией ни один волос с головы не падает, слава Богу за все, значит, так надо. Господь что ни делал, все к лучшему. Он наш Отец, а мы Его дети. Он нас любит. Конечно, мы все стремимся к земной жизни, а о вечности не думаем, что Господь нам приготовил новое небо, новую землю. Вот тогда и страдаем, и мучаемся. До тех пор будем страдать и мучиться, пока не покаемся и не справимся. И вот те люди, которые желают избавиться от уныния, от отчаяния, от тоски, от самоубийства, надо покаяться в грехах. Но покаяться как? Прийти в храм. Не пыль сдунуть с одежды, а надо внутрь забраться в самую глубину души своей. И самые тяжелые грехи в первую очередь сказать. Обычно человек приходит, пока только кается. Вот я у бабушки 10 копеек в детстве из кармана вытащила. Вот эти грехи помнят. А то, что сделали аборты, изменяли своим супругам, об этом даже никто не думает. Я каялась или каялся, но каялся только в общем. Конечно, на мытарствах бесы все покажут. Когда душа выйдет из тела, злые духи окружат, все то, что мы делали в своей жизни, говорили, мыслили, ничего не исчезло. Все записано у злых духов в книгах. Они все покажут. Даже покажут и то, что человек и не делал. Вот тут и начало страдания. И, конечно, и рады бы покаяться, но больше время не будет. А пока мы страдаем и мучаемся, надо Бога благодарить за это. Потому что лучше здесь временно пострадать, нежели вечно мучиться. Если Господь попускает нам всякого рода болезни и духовные страдания, телесные, то надо Бога благодарить. Значит, Господь мимо не прошел. Значит, Он нас особо любит. И надо благодарить Бога и радоваться этому. Конечно, радоваться будем только тогда, когда душа перейдет в тот мир. Потому что тело – это наш дом. Вот душа в этом доме живет. А когда разрушится нам наш дом, и душа выйдет из тела, сразу окажемся в духовном мире. Я лично думаю, что Господь всех людей любит, и Он не оставляет ни одного человека. И разным путем Господь вразумляет человека, приводит к вере. Может быть так, какие-то сновидения очень страшные. В тюрьму человека посадили. Или собаки гонятся. Или попадаем в какую-то пропасть, летим. Проснулись от страха. Слава Богу, что это не наяву. Господь разными путями нас призывает к исправлению. Но поскольку у нас очень много грехов, нам не хватает даже и помыслить, что мы временные существа.
Батюшка, у нас есть звонок. Говорите.
Батюшка, Арсений.
Да, говорите.
Алло. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот если человек, например, ну, крестился поздно, да? Вот, крестился поздно. Но говорят, что вот при крещении, да, все грехи, которые вот были до этого, смываются как бы, да, при крещении. Или нужно еще раз исповедоваться в этих грехах там вот?
Ну, у евангелиста Марка там вначале написано так. Приходили к нему креститься. Иоанн Предтеча. Говорит, к нему приходили люди креститься. И они погружались в воду по подбородку. И исповедовали грехи. И когда он уже окунал во имя Святой Троицы...
Нет, Иоанн Креститель не окунался во имя Святой Троицы. Он крестил покаяние.
Покаяние.
Да, крестил. Он отпускал лишь грехи.
Да, отпускал грехи, вот.
Если можно так выразиться.
Так что, если надо, когда кому-то креститься, взрослым, то сделать надо так. Самые основные грехи тяжелые, смертные, надо священнику сказать. Ну, допустим, жила прелюбодеяние, имела много мужчин, можно даже сказать, сколько, делала аборты, матом ругалась, пьяно напивалась, раздражалась, ругалась. Самые тяжелые основные грехи надо сказать. И когда священник будет крестить, то эти грехи смываются.
И смываются забытые грехи тоже.
Да, ну, я говорю, основные надо грехи сказать. И тогда вот человек становится на душе мир, тишина и покой. Вот даже если кто-то не крещенный, надо прийти к Богу, прочитать Евангелие, уверовать во Христа распятого, ну и обратиться к Богу и вести святую жизнь. Человек принял крещение, ему очень хорошо становится на душе. Ну, как одна женщина, моя знакомая, приняла крещение, а потом причастилась после крещения. Значит, она приняла в себя живого Христа. И когда ехала в электричке, я готова была на всю электричку кричать: дорогие братья и сестры, вот, что какую радость дает Господь, особенно тем, кто покаялся или принял крещение и причастился. Но у себя сдерживала.
Башка, у нас еще один звонок. Говорите.
Здравствуйте, Александр. Вопрос. Вот человек был, значит, все, в церковной жизни. 3 дня назад он скончался. В церковной жизни постоянно причащался, исповедовался, все у него. Но вот в день смерти его, значит, особоровал священник, пришел на дом, он больной был. Ну, в сознании все в нормальном. Но когда причащал, его вырвало. Вот.
Через сколько время?
Ну, прямо сразу. Вот он, только вот он проглотил, и его вырвало сразу. А желудок нормальный у него, он все. Он больной был, прямая кишка, рак прямой кишки у него. И все, он после этого уже через несколько часов скончался. Это плохой знак, как хотелось бы мне спросить.
Не надо думать так. Самое главное — его желание. Он желал причаститься. Вот. Значит, он принял в себя Христа. А то, что вырвало, здесь может быть...
Естественные причины.
Да, естественно. Или, может быть, тяжелые какие-то грехи он не говорил на исповеди. Вот это может быть. Ну, если он сразу после причастия вырвало, то все то, что вырвало, надо собрать это в полотенце.
И отдать священнику. Но...
Да, отдать священнику.
Он знает, что с этим делать. Так вот, батюшка, вы сказали, что не, потому что не даем обещания. Но ведь достаточно ли просто формально дать обещание и исправиться? Почему вы именно вот на том, что не дали Богу обещание? Ну, человеку очень просто дать обещание. Сказал: обещаю. И все.
Ну, если он сказал: обещаю, а потом пошел, залез в интернет, и всякая помойка, стал смотреть, какое-то обещание.
Вот я о том и говорю, что...
Значит, он так расслабился уже, так предался злым духам, что они уже над ним власть имеют. Ангелы уже отходят от этого человека. Он дает обещание, и обратно в эти же грехи. Напился, вот пришел, дал обещание, бушематом мне ругаться, не петь, не курить. Вышел из храма, уже бутылку взял, накурился. Как мне был такой случай. Приехали автобусом в наш храм, поисповедовались, причастились. И жена говорит потом: вот муж уже причастился, еще не вышли из храма, уже поругались. Представляешь, приняли в себя Творца Вселенной, Бога. Это что значит? Христос сказал, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот во мне пребывает, и я в нем, и воскрешу его в последний день. И вот он покаялся, причастился, значит, без подготовки. А так часто бывает. Многие привыкают к этому. И страха нет. Хотя сказано, со страхом Божьим верой приступите. И тогда приступает опять к грехам. Я даже проповедь уже несколько раз говорил, как афонский старец причастился, пришел в келью и говорит: Господи, какое ты, говорит, чудо с нами сотворил. Ангелы трепещут пред Богом, закрывают лица свои. Трепещут. А я грешный, принял тебя. Ты же сказал, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот во мне пребывает, и я в нем, и воскрешу в последний день. Так вот я принял тебя, Господи. Уже тело не мое, но твое. Хотя вот это ложе мое деревянное, келья моя деревянная. Но я принял тебя в себя. Вот так люди православные относились к причастию. А то многие причастились, разгневались, то есть забыли. Серафим Звездинский, он говорил так, что когда он причащался, после причастия часа 3-4 он находился в молитве, в страхе Божьем. Потому что, принимая частицу, мы принимаем в себя живого Христа. И тело Христово проникает в наше тело, а кровь Христова соединяется с нашей кровью. И вот тут-то и мы являемся клеточкой в теле Христовом. В этом и сильна церковь.
Батюшка, давайте послушаем еще один звонок. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр. Батюшка, у меня бывают такие случаи, когда я причастие приму, то мне тяжело, не могу его проглотить. И я быстрее спешу, чтобы не запить. Это так должно быть или нет?
Надо покаяться в этом. Где-то есть нераскаянные какие-то грехи. И без подготовки, когда страха Божия не имеем.
А может быть, есть брезгливость? Бывает ведь и так.
Но это даже и страшно думать об этом. Но это уже веры нет в человеке.
Ну, это вот просто я вижу, что... Я не говорю про этого конкретно человека. Вот когда к причастию подходят некоторые люди, они причастие берут зубами. Брезгливость.
Да нет. Некоторые и едят зубами.
Батюшка, вот нам такой вопрос задали. По христианскому отношению к животным, я только не понял, тут вот грамматика не соблюдена, и поэтому буду читать так, как я это понял. По христианскому отношению к животным, как к низшей расе, страдание, то есть человек утверждает, что в христианстве отношение к животным, как к низшей расе, страдания которых ничего не стоит. А ведь они безвинны и даже лучше большинства людей. Может быть, поэтому в нашей стране столько живодеров?
Ну, ответь.
Ну, христианство к любой живой твари относится, одушевленный тем более, относится как к великому дару Божьему.
Блажен, кто милует скоты.
Написано, что блаженный и скоты милует.
Не любит, а милует.
Не милует, да. Ну и потом, ну как вот можно себе представить христианина? Я думаю, вот о чем речь. Одно дело, когда в пищу употребляем мы, то у животных, у этих, у них такое послушание от Бога. быть для человека пищей. И Бог благословил. Человеку есть пищу, мясо.
После потопа.
После потопа.
По жестокосердию.
По жестокосердию нашему, да. Вот. Что касается любви к животным, ну вот, допустим, вот у вас, батюшка, сейчас две лайки. Фрамы Коэма. У них щенки. 9 штук. Один из них на глазах у нас, ну, сдох. Ну, не выдержал. Слабенький, маленький родился. Видимо, последний. Так все так переживали. Там он на ладошку помещался, этот щенок. А так было за него переживательно. И знаете, я...
У некоторых слезы были на глазах.
Я, знаете, я вот из этой смерти этого маленького существа так много для себя почерпнул. Очень много. Когда вот наблюдал за этим. Знаете, какая картина интересная? Вот это маленькое существо, щенок, он еще слепой. Ему несколько дней от роду. У него нет никаких шансов выжить. Потому что он слабый. Титик у мамки 8, а щенков 9. Братья и сестры посильнее его отталкивают, и он не получает пищи. А соски еще кормить его невозможно. Ему нужно только молоко матери. И вот он, не имея никаких шансов выжить, он продолжал бороться за жизнь. Мы его все-таки пытались через пипетку выкормить. Он пытался проглотить. И я вот, знаете, заметил такой момент в последние самые минуты, как вот он и сдох, что он дышал до последнего. Вот уже перерывы в дыхании были буквально секунд по 30, но он вздохи еще так и делал. И вот когда у него уже ротик закрылся, я уже понял, все. Но он до последнего боролся за эту жизнь, за эту большую, огромную жизнь. А люди, вот это маленькое существо, которое не имело никаких шансов выжить, оно боролось за эту жизнь до последнего шанса. А люди, я вот так подумал, люди, имеющие рассуждение, имеющие
бессмертную душу,
бросаются, я не осуждаю, но просто вот, ну так это... Контраст такой, это маленькое существо борется за жизнь до последнего, не имея шансов жить, но все равно продолжает не отчаиваться, продолжает бороться. А разумный человек с бессмертной душой опускает руки и сам лезет в петлю или прыгает с балкона. Но так вот этот щенок осуждает наш этот мир безумный своей смертью.
Вот надо подчеркнуть, что человек кончает жизнь самоубийством, болит душа, да. Надо бы душу в петлю. А при чем здесь тело? Убиваем тело. Зачем? Убили тело, ты совершил грех убийства, а ты уже каяться не можешь. Поэтому и бесы забирают душу.
И вот, вот было 8 щенков, одного отдали. Да когда отдавали, у младших были слезы на глазах. Как же так? Христианство относится к животным как к низшей расе. Так за них и переживаешь, и болит душа. И вот я говорю, и пытались его выходить до последнего этого щенка. Очень была такая картина. Очень назидательная. Хотя это всего лишь маленький щенок, а какую пользу принес своей смертью человеку. У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите, мы вас слушаем.
Батюшка. Ой. Я волнуюсь. Мне уже много лет. И я крестилась только вот 3 года тому назад. Мне 79 лет. Когда я крестилась, я тогда, честно говоря, ну, не оцерковленная была такая. В церковь мало ходила. Вообще все это. И как-то не знала я, как говорят, крещеная я в детстве, маленькая или не крещеная. Об этом я не знала. И мне разрешили креститься. Да? И я тогда, конечно, не понимала. Мне казалось, что я вообще, как говорят, ну, не грешная такая вообще все. И такой я исповеди, вот такой, чтобы я все свои грехи, которые были 40 лет тому назад, там это все. Вот. Я, конечно, так не рассказала все. И вот я сейчас хожу в церковь постоянно, причащаюсь, исповедуюсь, вообще все. И, конечно, и Радонеж слушаю, и вообще все, ну, как-то много.
Ну, Машка, стала я понял, я такая, да, вас. Все.
Да, батюшка, простите, я договорю, а то я волнуюсь. Угу. И меня это очень мучает, что я вот эти вот свои грехи, я так не рассказала. Вот.
Все ясно, матушка, все понятно.
Если совесть обличает, а совесть – это божественный голос, лучше прийти на исповедь и батюшке сказать: вот я была некрещена, у меня вот такие тяжелые грехи были. Можно сказать, чтобы душу освободить от тяжелых грехов?
Может быть, сделать генеральную исповедь?
Ну, понятно, что генеральную.
Сесть за стол, взять тетрадку, и все, какие грехи помнит вот человек с детства.
Ну, и пойти в монастырь,
да.
Там батюшка свободный, чтобы покаяться.
Все грехи рассказать. И тогда душа перестанет болеть.
Да.
Вот, потому что мы люди грешные, соответственно, у нас и поступки. Нам верена самая великая святыня, которая только может быть во Вселенной, это вера Христова. Но поскольку мы люди никудышные, грехом поврежденные, то и этого в чистоте сохранить не можем. Если так получилось, что до крещения не покаялись, так после крещения покаяться, и душа освободится.
Господь никого не оставляет. Дает возможность пожить и покаяться, и исправиться.
Да. Батюшка, опять к болезням. Опять к болезням.
Ну, согрешил, должен понести наказание.
Но написано у апостола Павла в послании к евреям, что не бывает прощения греха без пролития крови. Конечно, тут двоякое толкование, высшее и низшее. Высшее в том смысле, что без пролития крови Христовой не бывает прощения крови. Если бы Христос не пролил свою кровь, то никому бы грехи не простились. Но и низшее толкование тоже правильно, что если ты согрешил, вот, принес покаяние, то если тебе не хватает в покаянии твоем полноты, то возмести это страданиями, которые тебе Господь пошлет в виде искушений.
Какие?
Ну, бывают разные страдания. Бывают болезни, вот посылает Господь. Бывает,
попускает.
Попускает, да. Бывают утраты какие-то. Что-то человек имеет, цены, которым дорожит. И теряет.
Исчезло,
теряет. Вот. Это тоже все, если человек не ропщит, это вменяется Богом в епитимию, в исправление. Ну и много, масса великая при таких вот способов у Бога, когда человеку, которому не достает покаяния, посылаются какие-то скорби, искушения, и они возмещают, дополняют вот эту нехватку покаяния в нем. Вот, конечно же, лучше не грешить. А если согрешил, то искренне покаяться. И тогда человек, конечно, избежит и наказания. Но ведь самое страшное в грехе что? Человек порою согрешил и боится наказание за грех. А ведь не это страшно. Страшно то, что человек находится в таком состоянии, в котором он способен грешить. Вот это страшно. И когда человек согрешил и пытается избежать наказания, он делает в корне неправильно. Нужно не избегать наказания, а стремиться исправиться с помощью Божией, с помощью церкви. Это невозможно без церкви. Через покаяние в грехах, через причащение святых Христовых таинств осуждений, через молитву, через пост, через исполнение заповедей Христовых, потерять способность грешить и приобрести способность не грешить. Насколько это возможно человеку на этой земле?
Надо еще вот что сказать. Многие ходят всю жизнь на божественную литургию. Они знают, что там совершается. Надо кратенько сказать, что божественная литургия – это краткая жизнь Иисуса Христа, потому что у Бога времени нет. один день, как тысячу лет, и тысячу лет, как один день. И вот когда божественная литургия совершается, когда выходит с Евангелием, это Христос вышел на общественную проповедь. А когда поют и же херувимы, тайнообразующие, это Христос идет на добровольное страдание. Даже священники там идут, крест несут, копье. Это орудие страдания. И вот когда заходит в алтарь, то сам престол символизирует крест. Когда Христа, Бога, положили на крест и пробили руки и ноги толстыми гвоздями коваными, и крест этот подняли, и вот Христос себя принес в жертву за весь род человеческий. Так вот, когда пропоют символ веры, и диакон говорит, станем добре, станем со страхом, внимание, святое возношение в мире приносите. В это время священник трижды обращается к Духу Святому, осеняет хлеб и вино в чаше. В этот момент происходит
приложение.
Приложение в истинное тело и кровь Господню.
Дух Святой прилагает.
Да. И как-то мне позвонил один с Белоруссии, алтарник. Говорит, батюшка, что это такое? Когда я зашел, а в это время стали петь...
Милость мира?
Милость... Нет, Матери Божией уже. Я это увидел с правой стороны престола. Матерь Божия стояла во всем голубом и в огненном столпе. Я говорю, ну, да, себя Господь открыл, что такое божественная литургия. И в это время, конечно, на престоле младенец Христос, и это тайна великая, и сам священник прочищается, потом раздробляется на мелкие части, вот, и в чашу высыпают эти маленькие частицы в кровь Господню, и в каждой частице живой Христос. И говорят, со страхом Божиим верой приступите. В это время, кто поисповедовался искренне, и кого священник допустил, тот принимает причастие. Не часть тела, а в каждого входит живой Христос. И тело Христово растворяется с нашим телом, а кровь Христова растворяется с нашей кровью. И вот Христос в нас, и мы в Нем. Вот этим церковь сильна. И Христос говорит, я создам церковь, и врата ада ее не одолеют.
Ну, давайте послушаем еще звонок. Говорите.
Здравствуйте, батюшка Амвросий. Спасибо вам, вы так хорошо объясняете, вроде просто говорите, а ваше слово прям силой. Вот я хотела спросить, вы знаете, вот мы с одним человеком разговаривали, я сказала, что вот Бог забирает человека, когда для него самое лучшее время наступает. А он мне возразил, говорит, тогда бы он забирал детей, потому что дети самые безгрешные. Вот как я должна была ему ответить?
Ну, когда взрослый человек, верующий, который ходит в церковь, исповедуется, кается, конечно, Господь выбирает самую лучшую минуту в его жизни и забирает его. Ведь, а младенец, он еще не жил. Он, если будет жить, будет прославлять Господа.
Ведь Богу же нужно что? Ему нужны зрелые люди, которые все понимают.
И себя воспитали.
Да, себя воспитали. Особенно Богу приятно, когда человек через силу борется со своими дурными наклонностями, призывая его на помощь. Это особо ценно пред Богом. И вот знаете, как вот...
Побеждая себя.
Как говорил китайский мудрец, не узная длинного, не поймешь, что такое короткое.
или богатый. Не знаешь, кто такой нищий.
Да. Поэтому и тот. Ну что знает младенец? Он еще не развит. Вроде бы и человек, но как чистый лист. Вот. А каждый человек, когда вырастает, уже не повторим, как вы говорите. И вот таких людей ищет Господь, живых, которые способны жить в Царстве Небесном. Вот. Поэтому ценно перед Богом, когда человек вырастает и самостоятельно выбирает путь движения к Богу. Давайте еще один звонок послушаем. Говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка Амбросий, я вот такой вот вопрос, ну как не вопрос, а мучает меня то, что я давно перестала ходить в храм. Ходила. Потом, знаете, редко, ну, честно говоря, перестала. Учусь на работе, не молюсь, перестала даже молиться. И ночью, раньше как-то молилась и ночью, даже утром. И вот чувствую, что душа болит. Я понимаю, что надо ходить, но, знаете, каких-то сил нет.
А вам сколько лет? Сколько вам лет?
54 года.
Так вы еще молодая, еще надо взять себя в руки и пойти в храм, и все наладится.
Царствие Божие силы берется. Есть апостольские правила, которые установлены в IV веке. Кто не ходит в церковь, не был в храме три воскресенья без особой причины, отлучается от церкви.
Духом Святым.
Духом Святым. Или кто не соблюдает посты среду, пятницу без уважительной причины, тоже отлучается от церкви. Ну, как вот с работы увольняют или с института. Так что надо прийти в храм, покаяться и дать обещание ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье. Поскольку тело не может жить без хлеба, а душа тем более не может жить без молитвы, надо читать Евангелие каждый день, святые книги читать, укрепляться в вере. А так можно опуститься, и бесы запутают по рукам и ногам. И кончина будет очень тяжелая.
Да.
Да. Придется очень много пострадать. Начнут по частям отрезать. Операции делать.
Ну, как вы и сказали одной монахине, не кусочничай. Боком выйдет. Она к вам потом пришла и сказала, батюшка, боком вышла. И показала трубку, которую вывели из боку. Вот. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем.
Здравствуйте. Лариса, раба Божья. Батюшка Амбросий, благословите.
Господь благословит вас.
Здравствуйте, отец Елиазар.
Здравствуйте.
Батюшка, а вот вы сказали, что на мытарствах нам еще будут показывать то, чего мы и не делали вовсе. Как это понять и что нам с этим делать?
Ну, ангелы это... Все харти порвут. Ничего тут страшного нету. Если мы то, что делали нехорошее в жизни, и покаялись, в харти дьявола все эти грехи сгладятся. А то, что они, как сказано, сатана – это клеветник, они должны клеветать, говорить. Ну, Господь же знает, и ангелы знают. Так что они оправдают.
Я, батюшка, слышал, как-то один священник объяснил вот этот момент. Очень интересно. Не знаю, правильно он или неправильно. Мне показалось, что правильно. Действительно, бесы, они клеветники. И когда душа выходит из тела, и вот она видит перед собой и ангелов, и демонов, а до этого она их не видала, только о них слышала. И вот она своими глазами все увидала и пришла в трепет. Она увидела адские муки, она увидела, к которых и она может попасть. Она увидела Царство Небесное, которого она может лишиться. И она в страшном и знает за собой множество грехов. Бесы это знают. И они пытаются усугубить мучение души, чтобы ее окончательно смутить, чтобы она впала в отчаяние. отчаяние отрывает человека от Бога. И вот тогда они начинают клеветать, возводить, вменять в вину человеку то, что он никогда не делал и в чем не виноват. Но говорить они будут это так убедительно, чтобы смутилась душа. И он говорит, вот что поможет в этот момент человеку?
Молитва церкви.
Молитва церкви и навык непрестанной Иисусовой молитвы. Кто вот тот из людей, который потрудился много в жизни, понуждал себя к молитве, и там ему будет легко вот такую клевету пройти, потому что он будет в молитве пребывать, не внимая клевете демонов. А тот человек, который не приобрел молитву, он смутится, бедный, ему бы к Богу обратиться, чтобы Господь ему помог пройти это искушение. А он начнет с бесами спорить, да я этого не делал, да вы все на меня клевещете, ну и попался. Поэтому они клеветники, так и живут.
Поэтому надо молитву Иисусу читать: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. Если будем читать с утра до вечера, это очень ценно, потому что каждая молитва Иисусова – это как бы золотую копейку бросили в копилку. Хоть к концу жизни что-то и накопится. Да. Это нетрудно молитву Иисусу читать, потому что бесы постоянно чем-то нас отвлекают. А вот если нужно с утра как встали, утренние молитвы прочитали, и раз хотя бы 500 почитать молитву Иисусову, и тогда уже весь день человек будет молиться в уме эта молитва. Как у многих, память хорошая. Если прослушали какую-то песню хорошую по сердцу, то эта песня постоянно будет в уме. И человек будет идти и кушать, и постоянно молит. Песнопение-то в голове будет.
Давайте, батюшка, еще один звонок послушаем. Говорите, мы вас слушаем. Говорите, мы слушаем вас.
Дорогой батюшка Амбросий, дорогой батюшка Елеазар, хотел вас спросить, вот Евангелие есть эпизод про исцеление бесноватого, и там Христос сказал, что род сей лукавый изгоняется постом и молитвой. Хотел спросить, как может поститься и молиться бесноватый? Наверное, кто-то за него должен молиться. Скажите, пожалуйста, объясните.
Конечно, в первую очередь он сам. Поскольку он совершал какие-то грехи и не покаялся, и Господь для спасения попустил, злые духи вошли и начинают его мучать. А когда бесноватый мучается, это значит, прощаются какие-то ему грехи. Вот, он освобождается.
А потом, ведь церковь наша дает... Церковь Христова дает такую великую, таинственную возможность нам с вами. Мы же все во Христе едины, если не отпадаем от Бога. И вот таким образом что происходит? Допустим, человек, ведь степени беснования бывают разные. Он же не всегда человек может быть безумным в бесновании. Он из церкви вышел, вроде нормальный, в церковь зашел, начал бесноваться. Если такой человек, он и сам может поститься. То есть применить то самое лекарство, которое Господь ему открыл. А если же человек до того бесноватый, что и безумен окончательно, то уже его ближние, его родные могут взять на себя этот подвиг поста и молитвы, что, а Господь вменит этот подвиг и тому, кто на себя взял, и тому, за кого этот подвиг несется. То есть за бесноватого.
Вот интересно, лет, может, 10 тому назад ко мне одна московская женщина пришла. Вот, побеседовать на квартиру. И стали, когда беседовать, она упала и стала рычать. Интеллигентная женщина. Я говорю, вы, матушка, где работаете? Она говорит, работаю в министерстве. Я говорю, а что там делаете? Ну, вот я учу людей, как правильно на телевидении выступать. Ну, кого ты учишь? Ну, Кто в доме?
Ну, правильно вести себя на экране.
Да. Вот. Я говорю, разве тебе не видит, что ты бесновата? Нет, а может, я нормально себя веду. А здесь, говорит, я все падаю. Ноги не держат, начинает ручать.
Батюшка, наша передача подходит к концу. Давайте попросим помолиться наших радиослушателей о здравии и спасении рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, рабов Божьих Владимира, Дмитрия, монахини Анны, Евы, Николая.
А Владимир, ты кого упоминаешь?
Президента.
Правильно. Ты говоришь президента Владимира, чтобы все помолились за него.
Да, за президента.
И за патриарха.
И за, ну, патриарха я так называю, все понятно. Николая, младенца Александра, Ирины, Елены, Оксаны, Андрея, Елизаветы, Федора, Святослава, Неонилы, Еву, Марии, Иоанна, Андрея, Ильи, Лидии, тяжело болящей Ольги, завтра будет операция. Просили передать, чтобы помолились радиослушатели. Рак головного мозга.
За матушку Иоанну.
И, а я сказал уже Иоанну. Ильи, Людмилы, Лидии, Николая, Ольги, Стефана, Христины, Вениамина, Мирона, Арсения, Иулии, Сергия, Виктора, Виктора, Олега с домашними хичадами, Николая, Юлии, Павла, Ирины, Ольги, Екатерины, Александры, Арсения, Людмилы, Галины, Веры, Людмилы, Тамары, Елисаветы, Лидии, Маргариты, Евгения, Лидии, Инны, Марины, Сергия, Павлы, Павла, Татьяны, Виктора, Елисавета с очадами и всех православных христиан. Помоги нам, Господи, всем спастись и в разум истины прийти. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божьих Ирины, Николая, игумена Афанасия в Арсенофиске, монахини Евстолии, воина Игнатия, монахини Елисаветы, Ефросинии, монаха Трофима, инока Евгения, Анастасия, Валентины, Антонины, Убены Марии, 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 Натальи, Натальи, Убенова Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадий, Геннадия, Зои, Валерия, Владимира, игумена Давида, монахини Лии, Репсимии, Татьяны, Евдокии, Ирины, Нины, Георгия, Ларисы, Сергия, Михаила, Инны, Раисы, Андрея, Андрея, Иоанна, Иоанна, Надежды, Ларисы, Марии, Сергия, Петра, Иоанна, Дмитрия и всех от век усопших православных христиан. Простим, Господи, вся согрешение, вольное, невольное, даруем Царство Небесное и вечный покой. Я думаю, вижу, Батюшка, вы что-то прочитать хотите?
А что там прочитаешь?
Ну, вот что-то вы...
Симеон Новобогослов говорит, мы тот раз в понедельник говорили, но это еще надо, чтобы знали. Тот, кто с любовью терпит обиды, с любовью, и унижение, и молится за обидчиков, и оскорбляющие его, в короткое время достигает великого преуспения, как говорит Симеон Богослов.
Ну вот на этой ноте мы и закончим святоотеческое. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов, вел передачу радиоакон Илиазар Титов. Просим ваших святых молитв, простите.